Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Говорим об отношении церкви и людей.
Ну вот, кстати, вот продолжая вот тему, которую все же два слова договорить, именно с этим в значительной мере связана просто необходимость, реальная необходимость активности самой церкви по отношению к обществу. Если общество лениво, то нам все равно, что с нашими людьми вокруг происходит, те, которые номинально только православные, то у церкви нет выбора. Даже вызывая раздражение и антипатию некоторой части общества, мы должны пробиваться в СМИ, пробиваться в школу, пробиваться к возможности тому, чтобы говорить с теми, кому пока нужно вот стучаться, разжевывать, зудеть. Как апостол Павел говорил, проповедовал как времени и не ко времени.
Вот вопрос надоедал. Только с чем пробиваться?
Нет, с чем понятно?
Тебе понятно, а некоторым непонятно.
И к кому пробиваться? И как пробиваться? Потому что можно же обличать это общество. Вы ленивы, потому что, кроме того, что ленивы как христиане, ленивы как граждане, ну и еще можно много здесь перечислять. Как ленив.
Вы не так одеты, вы не то кино смотрите, не ту музыку слушаете, не в те школы детей водите и т.д. и т.п.
Да бросьте.
И не за тех голосуете.
Ну, нет. Да. Ну, не за тех голосуете, это вообще не от церкви. Это частное мнение конкретных представителей церкви, даже если они высокопоставленные. Христианство принципиально не может связывать вопрос спасения с вопросом, за кого вы голосуете. Давайте все же скажем, отрастаем здесь точки над «и». Могут быть преимущественные выборы, рекомендуемые, обсуждаемые, но это авторитет конкретного иерарха, богослова, группы мирян, но не церкви с большой буквы.
Кто-нибудь, кто нас слушает, нет, сейчас скажет, а вопрос длины юбок разве он сопоставим со спасением?
Пожалуйста, а вот я бы хотел уточнить. Потому что есть то, что называется там ультраправые.
Ультралевые.
Да, и ультралевые. Люди, которые исповедуют, скажем, насильственные способы по отношению. И здесь церковь тоже не может вмешиваться. Нет. Условная партия фашистская, ради бога, голосуй за нее, потому что церковь не может вмешиваться.
Не, погодите.
Вот граница же все равно есть.
Некая возможность соотнести мировоззрение тех или иных групп с тем, о чем Христос говорит в Евангелии. Собственно, ведь человек определится в том числе и в общественно-политическом пространстве по отношению к разного рода радикальным, маргинальным, то, что мы сейчас говорим, экстремистским или иным проявлением. Именно исходя из того, он заповеди Христовы знает или слышал только о том, что нужно бить врагов Отечества. В усеченную, так сказать, фрагмент цитаты святителя Филарета Московского, кстати, из проповеди о любви к врагам. Там вся проповедь о любви к врагам. Вот из этой пространной проповеди, вот часто произношу, люби врагов своих, там гони врагов божьих, и там что-то такое делать с врагами Отечества. Это одна фраза из длинной-длинной проповеди, которая вся о любви к врагам, между прочим, состоит. Безусловно, так сказать, если человек будет знать, что есть две главные заповеди любви к Богу и к ближним, что Христос пришел для того, чтобы душу свою положить, в том числе и за тех, кто против Него восставал, и о том, что христианство это призывает, религия призывает быть мучеником за, но не убийцей оппонента, то он сам сможет сделать вывод. Ему не надо его надиктовывать. Именно поэтому не инструкция по правильному голосованию, а формирование целостного, говоря философским языком, монистического, то цельного взгляда на мир, в куда попадают феномены, да, культуры общественные, государственные, там, спортивные, если угодно, все попадает, оно как раз будет вытекать из того, вот это главное, единое на потребу. Царствие Божие, Божие, которое и на небе, и внутри вас есть, вот и оно проповедуется или нет, только его нужно проповедовать. А с юбками дальше там определяться. Это, конечно, всем уже надоело про эти самые юбки и прочее, так сказать. Понятно, что... Сейчас есть и такой нарицательный образ страшной церковной, ну, даже не бабушки уже, а тетки, которая навязывает определенные, так сказать, формы одежды. Но ведь, с другой стороны, то и правда, что юбка выше пупка, если, так сказать, по летнему времени и, так сказать, поврелькательная девица пришла в церковь и маячит перед солеей, то это, пожалуй, так сказать, не очень уместно. И даже некоторую часть конгрегации и мужской будет отвлекать от того, ради чего они собрались, и что пожалуй, что можно и в платок завернуться в таком случае.
Это вот, по-моему, самая простая вещь.
Простая, но коль прозвучало, так я тоже скажу. Да. А то какие-то у нас просто против длинных юбок крестовый поход объявляют сейчас.
У меня вот еще наблюдение из жизни. Моя приятельница, которая подчеркивает, всячески подчеркивает, что она не христианка. Она любознательный человек, и вдруг вот, что в преклонном возрасте, но тем не менее, освободившись от необходимости зарабатывать деньги, она увлеклась познанием самых разных областей, и тут ей захотелось познать историю религий. Вот скажем так. Она долго искала, где бы она могла это сделать. Нашла университет, в названии которого есть слово «православный», и туда, даже заплатив какие-то деньги, вписалась в курс. Честь ей хвала. Самая главная претензия, знаете, какая? Не к уровню преподавания. Не к преподавателям, а к однокашникам, да. Потому что даже в том случае, если преподаватель, рассказывая о том или ином, позволяет себе шутку, иронию, это воспринимается агрессивно вот этими самыми однокашниками. Она говорит, с ними невозможно разговаривать. Они не шутят сами, и они встают на дыбы, если я позволяю себе что-то пошутить. И вот это вот отсутствие юмора, отсутствие такого взгляда на мир, это то, что ее и сейчас продолжает отторгать, хотя вроде бы она ходит в православный университет и слушает курс, и не один, там, посвященный самым разным аспектам истории и христианства.
Я бы добавила сюда еще, ведь ты выложила в Фейсбуке очень интересный опрос. Правда, он проводился, статью об этом опросе, опрос проводился в Соединенных Штатах Америки среди детей там, в дошкольном и младшем школьном возрасте, и проверяла степень, значит, доброжелательности, толерантности, не люблю это слово, но тем не менее, дружелюбие детей по отношению друг к другу. Там, им надо было чем-то делиться, там были какие-то задания, значит, если кто-то плохо поступил, придумать ему наказание, или вообще это наказание отменить, ну и так далее. Вот какие-то нехитрые тесты для детей в игровом формате. И по результатам этого теста оказалось, что самыми жестокими, жадными и вредными, грубо говоря, были дети из религиозных семей. Там были не только представителей христианских конфессий, но дети, которые жили в условиях такого, ну, определенного религиозного воспитания, оказались куда менее гуманными по отношению к братьям своим.
Ближним. То есть первая мысль не простить, а наказать, и жестко, и прям вот удовольствие получали, если верить исследователям.
Так, ну теперь, значит, начну с того, что Владимир сказал. Ну, знаете, так сказать, тут, конечно, забуалированно прозвучало гипотетическое название того или иного вуза православного, так сказать, можно по-разному предполагать, но я 30 лет с лишним преподаю в духовной семинарии в академии, в разных, причем наших духовных школах. Ну, я вам скажу, семинарский юмор — это ничего себе юмор. Вот, да.
Да, и я про это знаю.
И может так с нашими студентами, чтобы они юмора не понимали и пошутить не могли, это я, честно говоря, удивлен.
Вот я же сказал, что к преподавателям нет претензий. Те люди, которые приходят преподавать...
Так они, я про студентов они, говорю.
Это студенты мирянь.
Да. Про их реакцию. Ну, это КПСС, а семинаристы кто? Не мирянь, что ли, по большей части? И они мирянь. Они вот тогда сидят, вот, да. Люди разные. И другое дело, что, может быть, скажем, под юмором разные люди понимают разное. И степень, как бы, что такое шутка хорошая, на какую тему уместно пошутить? Все ли предметы, есть предметы, допускающие там, ироническую смешку или там, шутку по этому поводу? Темой для шутки является тема непорочного зачатия или нет? Тема ли для шуток какие-то поступки святых или нет? Это вопрос, который действительно
смеялся может... ли Христос или нет?
Ну, тоже, кстати, известная это дискуссионная тема, да, так сказать, вот, да, в отношении того, в Евангелии нет указаний, по крайней мере, о том, что рассказов о том, как Христос смеялся. Хотя есть рассказы, в которых можно предполагать, что он улыбался, говоря тебе, Елена и Слава. Так что здесь вопрос может быть несколько разных на сегодня, скажем так, культурно-религиозных или культурно, в данном случае, нерелигиозных, если говорить о вашей знакомой, кодов, которые применяются. Вот, ведь юмор, он в определенной как бы мировоззренческой системе существует и воспринимается или не воспринимается. Может быть, чем они шутят, для нее непонятно на сегодня пока, вот, да, или тот юмор, который непонятен. Теперь в отношении детей. Ну, тут тоже, конечно, по-разному можно сказать. Сходи в наш стандартный детский сад, где в основном не слишком-то религиозные дети. Я бы не сказал, что там цветник доброжелательности имеет место, да, или, предположим, так сказать, уровень от общения с друг с другом или характер общения с друг с другом. Вот тут у нас рядом в Андреевском монастыре, где мы с вами сидим, гимназия православная или стандартная школа городская. Я бы не сказал, что выигрывает доброжелательность этой самой городской школы по отношению к нашим тем же гимназиям. Но допустим даже, что... И в социологических опросах, как всегда, очень важно, в каком контексте и как задаются вопросы, потому что очень часто исследователи хотят получить определенные ответы изначально, да, которые соответствуют их собственному мировоззрению. Но даже допустим, что это похоже на что-то такое. Скажу одну страшную вещь. Я очень уверен, что доброжелательность – это... Причем в особенности доброжелательность, понимаемая в духе приятия всего во всех. Есть та ключевая добродетель, которую следует воспитывать в детях. То есть согласие с тем, что любая непохожая модель поведения допускает только вежливую улыбку и согласие, что ну, люди же разные, нужно вести себя таким именно тем или иным образом. А вот не обязательно совсем. При всем при том, наши дети должны же иметь некоторое различие о том, что есть белое и черное. Ну, что есть что-то, что хорошо, что плохо.
А как же кто из вас без греха пусть первый бросит в нее камень? Но ведь, очевидно, не хороша была. Не тот образ жизни вела. Однако это не повод забивать камнями.
Камнями не повод забивать. Но, с другой стороны... Христос той же женщине сказал после того, как в нее не бросили камнями: «Иди и больше не согрешай». Да. Он не санкционировал ее на продолжение того же образа жизни и занятия, как иной раз ложно трактует это место Евангелия. То есть спасти жизнь, или в том числе и там, нравственное самостояние человека, нужно не для того, чтобы он жил долго и грешил беспрепятственно, а для того, чтобы он что-то, какой-то урок из этого извлек, мог поменяться.
Да, нет, я-то о методах
и,
говорю,
да, и в этом отношении, ну что же, если там, там ребенок говорит, что он не согласен, что должны быть два папы в семье и ни одной мамы, вот, и даже готов за это подраться. И даже вот не будет мило улыбаться, так сказать, когда там его подружку из песочницы забирают два папы. Вот, то я, честно говоря, буду за этого ребенка, а не за того, который будет воспитывать, ну что они просто другие, и нужно этого не замечать. Не ребенок виноват, папа виновата.
Мне кажется, что то, о чем мы все сейчас вот все эти 15 минут говорим, наверное, у меня вызывает желание как-то, может быть, обобщить или задать такой вопрос. Получается, что все-таки у людей в церкви и у людей церкви есть что-то то, что отличает их от всех остальных людей, или, по крайней мере, должно быть что-то такое, ну, очень что-то, что навсегда меняется с тех пор, как они становятся людьми церкви.
И нравственный закон внутри нас.
Да, безусловно, сам Господь говорит, кому больше дано, с тех больше и спросится. Более того, ведь каждый знает, и тут я приведу, кстати, слова одного совсем не или даже антихристианского философа, который это знал с противоположной стороны. Человека, который сказал, наверное, в первую очередь по отношению к себе, что стрела христианства навсегда дрожит в нашем сердце. Что невозможно человеку, который когда-то поверил, вернуться в состояние так, как будто в его жизни это не было. Это Ницше сказал. Ницше сказал по отношению к, ну, и себе, и целым обществам. Это, может быть, к тому, с чего мы начинали с вами, о том, что у нас и атеизм-то он не безвоздушный атеизм, не на Луне. Он атеизм по отношению к христианству и православию, он анти всегда. То есть у нас и в этом смысле атеизм, он атеизм по отношению к христианству, а не по отношению к действительности на Луне. И я думаю, что ну, это существенный момент.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». С нами в студии протоиерей Максим Козлов. Говорим о людях церкви.
Я опять вернусь вот к этому определению. Мне очень оно понравилось. Как человек, как клеточка этого самого организма. Когда мы говорим все время «церковь», вот в таких самых общих понятиях, прекрасно, хорошо. Но каждый из нас сталкивается непосредственно с какой-то клеточкой, с каким-то человеком. И иногда именно эта встреча, в общем, меняет жизнь. Очень у многих. Меняет, в принципе, отношение к церкви и к жизни. Но мы в медийном поле работаем. Что сегодня, в принципе, средства массовой информации выносят на щит? Скандал громкий, какой-нибудь тот или иной скандал. И в том числе и про людей, которые так или иначе связаны с церковью. Рассказов, каких-то повествований, каких-то, в хорошем смысле, проповедей о том, как живет человек в церкви, это надо специально искать. И вот здесь вот возникает действительно очень важная, по-моему, проблема. А как тогда, какими способами рассказать современному человеку о том, что есть не только, значит, те, кто там совершил ДТП, еще что-нибудь совершил, через что? Через книгу?
Знаете, Владимир, я убежден, что в поле того, что называется там пиаром, созданием имиджа, там, проведением кампаний по формированию общественного мнения, мы никогда не выиграем. Это не поле церкви. То есть этим, безусловно, нужно там как-то арьергардно заниматься, нужно присутствовать, но нужно понимать, что здесь победы никогда не будет. Все же христианство – это принципиально в первую очередь о делах, которые не расходятся со словами, а не о словах, которые красиво формулируются.
Нет, я как раз о людях.
И, соответственно, по отношению к людям. И мы имеем сейчас, назовем отчетливо эту проблему, что в наше время, в том числе и по отношению к православным христианам, членам церкви, мы встречаемся с этой проблемой, что больше красивых слов, чем реальных дел. И эта проблема как бы существует. Григорий Богослов много там столетия назад сказал, и ведь не поспоришь, что слово можно опровергнуть словом, чем можно опровергнуть жизнь. Вот чем больше будет у нас такого рода примеров, не только из прошлого, в том числе недавнего героического прошлого эпохи новомучеников, но и из там, современной действительности. Когда это будет не то, что там в Фоме прочитал или там на православном радио услышал, а вот в пределах твоей, той самой шаговой доступности, когда ты будешь видеть человека, который живет несколько по-другому, то это надежнее всего будет действовать. Знаете, я знаю один пример такой, короткий совершенно, вот тогда, как это удивительным образом действует. Я знаю одного священника, который в подъезде обычного московского дома решил чуть-чуть переломить ситуацию, которая там бывает. Он начал со всеми здороваться. Со всеми, вот в лифте, там, со всеми соседями, кого знал, не знал, видел десятый раз или первый раз, вот да. Года через полтора подъезд стал здороваться. Люди стали друг с другом, а после этого стали несколько общаться. А после этого там даже какие-то стали такие общественно-позитивные ситуации происходить. Это невеликий подвиг. Хотя тоже психологическая проблема определенная, так сказать, есть. Каждый из нас по себе знает, нам проще сделать вид, что мы не замечаем человека, который садится рядом в лифт и уставится в потолок. Но вот он стал здороваться, и что-то стало вокруг меняться. Вот из таких рода камушков, вот такого рода кирпичиков складываются изменения действительно.
Слушайте, но это ведь очень обидно. Стал здороваться в лифте, и все стали здороваться. Ну, это так мелко. Раньше были чудеса, и лучшим пиаром церкви были какие-то невероятные чудеса. Там, мироточение икон, исцеление расслабленных, воскрешение мертвых, там, явление каких-то икон чудотворных. А сейчас, это все несерьезно.
Нет, 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 не согласен.
Это не пиар.
Именно что не пиар. Именно что не пиар. Вот, и при всей важности привоза святынь, там, мощей, древних из других стран и прочее, так сказать, собирающих многотысячные, десятитысячные или там,
миллионные.
Мы теперь знаем, миллионные человеческие очереди в их совокупности. Главное не это. Главное в церкви – это небольшие жизненные, рядом с тобой находящиеся примеры людей, которые плывут против течения, живут не как все, не согласны быть в каких-то хотя бы своих поступках юродами, то есть дураками Христа ради, отказываются от жить по закону, с волками жить по волчьи выйти, что если не расталкивать локтями, то в жизни нашей невозможно устроиться. Вот если ты это видишь, то потом никакая информация про ДТП ничего не перешибет. Вот у Сафронии Сахарова, ученика Силуана Афонского, есть такие великолепные, точные в этом смысле слова. Он сказал, что человек вернее всего приходит к Богу, если он видит в глазах другого отблеск небесной славы. Вот что-то такое, что невозможно увидеть в глазах человека вот хорошего, обычного, но в миру живущего, вот этого опыта не имеющего. Вот когда бывает, выходят вот люди с храма после литургии, и вот говорят, намоленный храм, вот какая-то атмосфера особенная, вот бывает, просто придет человек, побудет, и что-то в душе почувствует, что он в другом месте нигде не почувствует. Все значит, и поздороваться в подъезде значит, и постараться искренне помолиться значит, и вот где-то не согласиться жить по обычным законам общества тоже значит.
А при этом есть стойкое, по-моему, убеждение очень многих, что в церковь приходят от несчастья, как за спасением, за помощью. Вот тяжелая жизненная ситуация, и вовсе не за блеском в глазах идут, в церковь, как за манком, а потому что просто больше, вот несчастье и больше некуда. Это верная дорога.
Я думаю, что одна из, конечно же, очень важных задач церкви — это дать утешение человеку, которому действительно плохо, и который нигде больше этого утешения не может найти. Ибо как бы не был нынче хорошо организован и любезно оформлен похоронный бизнес, и как бы там нехорошо работали теперь эти агенты, но за чем-то, что может поддержать душу, человек пойдет в церковь, когда у тебя близкий ушел в путь всея земли. Или если ты столкнулся с реалиями, в которых ни медицина, ни общество, ничто тебе уже не поможет. Мы никак не можем отказаться от тех слов Христа Спасителя, который говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Конечно, это так, но это так, но не исключительно так. Церковь приходит не только от того, что там плохо на душе, и там не сложилась жизнь, и вообще я неудачлив. приходит от того, как Августин говорил, блаженный, что пока душа моя в тебя не нашла, она не могла успокоиться. Приходят те, у которых все есть, но которым это все счастье не приносит. Ну, тоже, можно сказать, от несчастья приходят. Ведь несчастье это не только если у тебя там, ты ноги лишился или у тебя дети умерли. Несчастье это и когда ты вроде бы вполне благополучен, а все равно плохо.
То, что принято модным языком нынче называть экзистенциальный вакуум.
Ну, можно и таким языком назвать. Ежели, так сказать, для начала нужно завернуть в конфетку такого языка, да давайте назовем экзистенциальным вакуумом. А по-другому, так сказать, ну, душа метется, ищет чего-то настоящего. И это настоящее может найти в Боге, а Бога может найти в церкви. А наша задача церковных людей, так чтобы стенки между тем, кто ищет Христа в церкви, не выстроить, так чтобы из-за нас не возникло препятствия.
Аминь. Спасибо огромное за такой душевный и даже полезный разговор.
Я обязывающий, особенно к финалу, да. Очень обязывающий разговор.
Ну, давайте вот, постараемся как-то соответствовать тому, что мы сегодня говорили.
Спасибо.
Это была программа «Вечер воскресенья». С нами был протоиерей Максим Козлов.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».